Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для вопросов атеиста, если вы атеист, если вы не верите в Бога. Очень хорошо, вы знаете, мы очень рады атеистам, мы очень любим атеистов. Это очень прекрасно, что человек достаточно серьезно относится к Богу, чтобы его отрицать, и если вы можете последовательно объяснить, почему вы не христианин, почему вы отрицаете Бога, очень хорошо, пожалуйста, расскажите нам об этом. Если у вас есть какие-то вопросы, на которые вы не нашли ответа, то тоже добро пожаловать. Если вы, может быть, не атеист, но вы столкнулись с каким-то вопросом атеиста, который вот вас смущает, то тоже добро пожаловать. И вопросы можно присылать разными путями. Их можно оставлять на нашем сайте theos.fm, theos.fm. И там будет такая полоска «Слушать эфир в студию», на ней кнопка «Задать вопрос». Вы можете оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, и вы можете присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Итак, ждем ваших вопросов. Ага, и вот у нас уже вопросы есть. Ага, Христос говорит, иго мое благо и бремя мое легко, и он же говорит, возьми крест свой и следуй за мной. Что он имеет в виду? Что крест легкий, как это понимать? Христианская жизнь предполагает множество суровых ограничений. Что же в ней легкого? Значит, очень хороший вопрос относительно суровых ограничений. Часто люди понимают под суровыми ограничениями христианскую практику, вот нашу православную практику поста, то, что человек должен посещать богослужение. Богослужения у нас длинные, это часа полтора стоят на ногах, ну, минимум, там где-то дольше служит. И вообще это, ну, требует каких-то усилий таких достаточно напряженных. И тут надо сказать относительно постов, например, что священники всегда говорят, что не надо себе шею ломать, особенно когда человек новообращенный, он очень горячий, очень пылкий, не нужно доводить до абсурда практику поста, например. Не нужно изображать из себя монаха в Синайской пустыне, когда ты житель города, у тебя семья, ты должен о ней заботиться, ходить на работу и так далее. То есть, ну, скажем так, аскетические практики, которые есть в церкви, их категорически не рекомендуют доводить до абсурда. Бывает так, что человек, и это бывает особенно с новообращенными людьми, духовно неопытными, и людьми, которые по каким-то причинам не ищут нормального духовного руководства, или они попадают к чрезмерно такому жесткому пастырю. И люди там, не знаю, постятся до полусмерти, отказываются от всего-всего-всего, демонстративно не празднуют Новый год и еще как-то себя изводят. И это создает впечатление того, что христианская жизнь – это жизнь вот под бременами тяжкими и неудобносимыми, которые очень часто сам человек на себя наваливает. Причем тут, как правило, даже священников тут не в чем упрекнуть, потому что это не священники на него навалили, это он сам на себя навалил. И я знал людей, которые вот ходили даже из одной юрисдикции в другую, потому что они считали, что вот в Русской Православной Церкви там какая-то расслабуха, а вот в какой-нибудь такой маленькой общинке, вот там все истинно, вот там все круто, вот там все сурово. Ну, а потом человек просто ломает себе шею, и он Иногда он уходит из церкви, иногда он вообще теряет веру. Ничем хорошим это не кончается. То есть нужно всегда, практикуя какие-то аскетические вещи, всегда соизмерять, всегда отдавать отчет, что вот есть опасность такой духовной гордыни, что я великий подвижник вообще, я вот древний старец, я великий вообще монах. И когда человек слишком усердно себя ведет в этом отношении, он может себе шею сломать. Я смотрел ролик, рассказывал там о своей жизни один человек, который был таким очень ревностным, вообще православным, причем, знаете, вот православным из стихотворения Бродского. Входит некто православный, говорит, теперь я главный. И он считал, что если в Евангелии написано «не смотри на женщину с вожделением», он был юноша, значит, холостой, то вот он на женщин не смотрел категорически и считал, что вот так и надо. При этом ему священники как раз пытались поставить мозги на место и говорили, ну, а как ты вступишь в брак, там, если ты не будешь вообще на женщин смотреть? Нет, ты, значит, познакомься с какой-нибудь хорошей православной девушкой, там, образуйте семью, что ты, значит, с ума-то сходишь. Но он вот все равно отказывался, считал, что это все не надо. И в конце концов он надорвался, он утратил веру, ушел из церкви. То есть ситуация, когда человек себе делает такую религию высочайших достижений, как какой-то альпинизм, как какой-то спорт, в котором нужно обязательно надрываться, и потом себе на это ломает шею, она бывает, и поэтому обычно священники против этого предостерегают. Они говорят, что ну, не надо так делать, постись умеренно и себя не загоняй. Что касается «возьми крест свой», это речь идет о том, что крест есть орудие казни. То есть для собеседников Иисуса это был совершенно яркий, понятный образ, что человек, который становится последователем Христа в ситуации гонений, в ситуации ранней церкви, это ситуация гонений, он должен быть готов к тому, чтобы его распнут. Вот нести крест – это сейчас мы, как правило, понимаем, что нести крест – это нести какие-то жизненные невзгоды. И это вполне допустимое толкование, нельзя сказать, что оно неверное. Но для собеседников Иисуса перед глазами они знали, как люди распинают. И человек, которого распинают, он тащил горизонтальную перекладину креста на спине. Это было частью казни, потому что спина была разбита бичами, это причиняло дополнительные мучения, и человек сгибался, чтобы показать, что вот он как бы нос задирал перед имперским Римом, он ходил с высоко поднятой головой, и вот его римляне наконец согнули. Вот ему пришлось идти, сгорбившись. И вот нести крест – это значило идти на казнь. И Христос прямо говорит своим последователям, что ваша преданность мне может дорого вам обойтись, вас могут повести на казнь. Да возьмет крест, уйдет со мной. То есть, это готовность к мученичеству. При этом имя, иго, благо и бремя легко, о чем идет здесь речь? О том, что человек избавляется от бремени греха и принимает бремя Христова. И в каком отношении оно легко? В том отношении, что человек, обратившийся ко Христу, творит его волю легко и охотно. Вот представьте себе, не знаю, ну, пару примеров приведу. Алкоголик, он не может себе представить, как это бросить пить. И я вот недавно смотрел ролик одного известного психиатра, вот, а доктор Шуров его, значит, зовут, и он, значит, говорит своим, значит, зрителям, что он вообще не пьет ни капли и другим не советует, и люди часто на него удивляются, ну как же, вот, а как же вот без такой радости в жизни. Ну, он нам объясняет, как действует алкоголь, что это на самом деле там никакая не радость, это не повышает количество радости в жизни. Но когда человек привык выпивать, когда для него это часть жизни, ему отказаться от этого тяжело. Ему кажется, ну как вот я буду вести трезвую жизнь, это ж тоска какая. И ему кажется, что это нелегко. А человеку, который не страдает алкоголизмом, ему нет никакой тяжести в том, чтобы не пить. Ну, он просто не тянет на это. Ему не нужно каким-то мучительным усилием воли удерживаться от того, чтобы не напиться, потому что ну, его не тянет, ему не хочется. Или представьте себе человека, который счастлив в браке. Для него заповедь «не прелюбодействуй» не является какой-то невыносимо тяжелой. А он и не хочет изменять жене. Он с ней счастлив, он ей доволен, он его просто не тянет в сторону, ему это не нужно. Ему и не хочется ей изменять, и поэтому для него эта заповедь не представляет никакой тяжести. Вот пока человек порабощен греху, пока человек порабощен каким-то греховным страстям, для него следование заповедям Божьим – это какое-то тяжкое бремя. Это что, я теперь не буду пьянствовать? Это что, я теперь не буду блудить? О чем не воровать нельзя? Это ж какая у меня жизнь будет печальная? Теперь все, значит, ни вина, ни женщин. Но когда человек исцелился, когда он не порабощен этим страстям, он говорит, ну вот, и слава Богу, вот я буду верный семьянин, и я совершенно не буду пьяниться, мне в этом не будет никакой тяжести, я этому буду очень радоваться. И поэтому, когда человек обращается ко Христу, Христос меняет его сердце, и то, что человеку казалось тяжким, ему становится легким, ему становится привлекательным и хорошим. Ему становится тем, что соответствует его природе. Вот это, как вам сказать, вот человек, который живет под законом, и у него старое сердце, и он находится в страшном внутреннем конфликте из-за того, что закон говорит ему нельзя, а его страсти хотят. Когда человек обращается ко Христу, меняется его сердце, и он избавляется от этой тяжести страстей, от того, что его тащит все время на аркане, к чему-то, чего ему не надо делать. Еще один аспект того, что бремя легко, это то, что во Христе мы находим утешение, во Христе мы находим радость в любых обстоятельствах. Человек, который претерпевает жизненные скорби, он претерпевает их вдвойне из-за того, что он испытывает горечь, гнев, ярость, безнадежность, из того, что происходит у него в душе. Есть такой очень известный американский ученый Фрэнсис Коллинз, он генетик, и он первоначально был атеистом, он сейчас верующий, он был атеистом, и одно из впечатлений, которое побудило его уверовать, это было то, что он был доктор по профессии, врач, работал, значит, врачом, он работал в больнице, и он работал в отделении для умирающих, и он видел, что как умирают верующие люди. Вот человек знает, что он умрет, его ситуация абсолютно безнадежна, он умрет в ближайшие дни, и он абсолютно спокоен. Не мечется, он не в отчаянии, он не кричит, не вопит, он очень спокойный. Почему он спокойный? Потому что он имеет веру в Иисуса Христа и вечную жизнь. И это на него произвело такое глубокое впечатление, что это вот был одним из моментов, которые побудили его, в конце концов, уверовать. Потому что мы живем под тяжестью тревоги, мы живем под тяжестью ожидания неизбежной смерти. Мы все знаем, что мы умрем. И когда мы живем без веры, без Бога, для нас это большая безнадега, это люди пытаются как-то отвертеться, люди пытаются как-то забыться с переменным успехом, но все равно мы не можем окончательно спрятаться от факта нашей смертности. И Христос снимает с нас эту душущую тяжесть того, что мы умрем. Апостол Павел говорит, я желаю разрешиться и быть со Христом, и поэтому, несомненно, лучше. То есть мы уже не живем в страхе, мы не живем в унынии, мы не живем в подавленности. Это бремя с нас снято. И мы живем в мире с Богом, и это огромное утешение, когда мы живем в мире с Богом, и наша совесть нас ни в чем не обличает. Мы приняли на себя это бремя Христово. И когда человек живет в вере, когда человек живет в послушании Богу, это невероятное утешение. И что касается посещения богослужений, особенно у нас, вот православные богослужения действительно длинные, и действительно, как правило, люди стоят на ногах. То есть у нас в храме есть кое-какие скамейки, но это вот для людей, которые да, вот, пожилые, немощные, и обычно человек ожидается, что он все-таки придет в церковь и будет там на ногах стоять 1,5 часа минимум. Но, вы знаете, у меня есть знакомый, который большой любитель оперы. И он покупает, вот там, где он живет, там можно купить стоячие билеты в оперу. Опера длится 3 часа, это минимум. Опера – это очень такая длинная вещь. И он приходит и стоит на ногах, там 3-4-5 часов слушает эту оперу. Такой вот он любитель искусства. И мне со стороны, я не очень люблю оперу, мне со стороны это было бы, не знаю, я бы очень большие деньги бы запросил, чтобы 5 часов стоять слушать оперу. А он их, наоборот, платит, потому что он это любит, ему это интересно. И он идет и там стоит 5 часов, потому что вот его это привлекает. И когда человек верует в Бога, когда человек любит Бога, богослужение его привлекает, ему это радостно, ему это интересно. То есть это не становится каким-то бременем. То есть я понимаю, если человек не верит, и его заставить стоять там 1,5 часа на ногах на литургии, но это будет неприятно. Зачем ему? Как говорил Гилберт Ки Честертон в каком-то из своих произведений, там у него какой-то персонаж говорит, по-моему, какая-то женщина, нужно очень сильно любить Бога, чтобы выстоять мессу. А месса, она еще короче заметно. Для того, чтобы там, выстоять литургию, надо еще сильнее Бога любить. Но вот когда вы к этому привыкли, это стало частью вашей жизни, наоборот, вы чувствуете какую-то пустоту и потерю, если вы не смогли пойти на литургию. Это для вас не какая-то тягота, это радость и утешение, что вы пришли, и вы предстали пред Богом, вы поклонились Богу вместе со всем Его народом, вы причастились святых Христовых тайн. Это огромная радость и утешение. И я знаю, что многие люди, которые физически немощные, уже очень пожилые, они приходят в Божий храм, и они стоят в Божьем храме, потому что вот для них это огромная радость и утешение. То, что для неверующего человека какое-то нудное бремя было бы, для них это радость и утешение. Вообще люди делают много изнурительных вещей. Ну, не знаю, там какие-нибудь, ну, те же альпинисты, которые лезут, причем они подвергаются опасности при этом, вот недавно было сообщение, женщина погибла, потом еще погибли люди, которые пытались спасать, подвергаются опасности, претерпевают огромные физические нагрузки, то есть это нужно отменным здоровьем обладать. И почему? Они это любят. Им это, вот если бы меня кто заставил лезть в горы, мне это была бы очень большая тягота. Я был бы этим очень недоволен. А так люди очень туда охотно лезут. Вот когда человек имеет в своем сердце некое сознание того, кто такой Бог, что Он для нас сделал, что Он нам уготовил, он служит Ему охотно, радостно и с огромной радостью. И в этом отношении бремя является легким. Но оно, христианская жизнь может быть трудной даже физически. Но христианин, который вот имеет Святого Духа, он это делает с радостью, он это делает охотно. То есть это бремя, оно легко не в том плане, что, не знаю, христианин на диване лежит, нет. А в том плане, что то, что он делает ради служения Богу и ближним, он делает охотно и с радостью. Так, вот у нас есть еще вопросы. В чем сила человека? Тут трудно сказать, понимаете, потому что сила, она там может разные вещи обозначать. Человек может считать себя сильным из-за того, что он лежа жмет 150. Что тоже неплохо, это нет ничего плохого в хорошей физподготовке, но в библейском контексте все-таки сила предполагает возможность и желание служить Богу. Для чего Бог создал человека? Можете просто и доступно не вашим христианским жаргоном, не заученным годами фразами для безбожника, ученого, атеиста. Данил спрашивает. Для того, чтобы человек познал Бога, возрадовался ему вовеки. Ну, может, это заученная фраза, но она отражает суть дела. Бог, Отец, Сын и Святой Дух очень-очень счастлив. Бог блажен, как мы говорим в церкви. И Бог творит мир из чистой щедрости. Вот как гостеприимный хозяин, который приглашает всех на пир. Этот образ есть уже в Писании, его потом повторяют святые отцы, что вот какой-то богатый, знатный человек устраивает пир на весь мир. У него какое-то торжество, он устраивает пир на весь мир, и он создает огромную пиршественную залу и созывает туда всю округу, чтобы люди попировали, чтобы люди вкусно покушали, чтобы им было весело и хорошо. Вот Бог творит мир для того, чтобы призвать нас на свой пир, для того, чтобы мы были абсолютно счастливы. Бог радуется, оказывает свои благодеяния, и вот Бог, радуясь, призывает нас к жизни вечной и блаженной, с чистой щедрости. Поэтому Бог нас создал для того, чтобы мы были счастливы. В послании к Ефесянам святой апостол Павел говорит, что Бог нас создал и искупил, чтобы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. То есть Бог нас создал для того, чтобы показать на нас свою доброту, свою благость, свою щедрость. Для того, чтобы мы увидели Его любовь, полюбили Его в ответ и были вечно и бесконечно счастливы. Бог нас создал для вечной радости, если так сказать, попытаться как-то все это подытожить. В христианстве есть тот самый Станислав. В христианстве есть догматы о Троице, воскресении Иисуса. Но нет догматов в научном методе, последовательном скептицизме, эмпиризме, ну и так далее. Таким образом, если современная наука возникла при участии христиан, то не благодаря христианству. В противном случае получается полный вздор. Прежде чем начать заниматься современной наукой, надо сначала стать христианином. Мало того, изначально метод современной науки следует не из теизма, а из деизма, из парадигмы мира, как совершенного механизма, который можно познавать. Исторически это не так. Вот наука, она возникает именно в христианском мире. Ну, это такой исторический факт. Наука возникает в христианском мире, и во всем остальном мире, несмотря на то, что там были великие цивилизации, вот Китай был невероятно крутая цивилизация, вот там многие вещи, до которых европейцы додумались к концу XIX века, там были вообще на рубеже эр. Но они создали науки. Индийцы не создали науки. В исламском мире наука, ну, могла бы взлететь, но там были какие-то уже подвижки, но не взлетела. Наука развилась именно в христианском мире. И это такой факт, при этом этот факт нужно было как-то обдумать. И какое-то время назад, вот 100 лет назад, это приписывалось расовому превосходству белого человека. Но сейчас мы знаем, что это не так, это ерунда. Мы знаем, что люди других рас, они ничуть не глупее, и что они ничуть не менее способны к занятиям наукой. А просто, ну, в чем дело-то? Дело в том, что европейская культура, она сформировалась под влиянием христианской картины мира, где существует Бог, который создал Вселенную упорядоченно. И этот порядок можно познавать. Говорить о том, что современная наука возникла при участии христиан, но не благодаря христианству, ну, тут нужно ответить на вопрос тогда, а почему она возникла христианском регионе. Почему не где-то еще? Прежде чем начать заняться современной наукой, надо стать христианином? Нет. Но нужно унаследовать картину мира, которая создана христианством. Картину мира, в которой мир упорядочен, мир обладает математической структурой, которую мы можем познавать, и мы сами обладаем способностью к познанию мира. Это все мы привыкли воспринимать как само собой разумеющееся. Это не разумеется само собой. Это предполагает определенную картину мира, а именно христианскую. Метод современной науки следует не из теизма, а из деизма. Да чего бы вдруг? У нас все создатели европейского научного метода были теисты именно, а не деисты. Я не припомню вообще ученых-деистов. У нас кого ни возьми, Бойль, Паскаль, Ньютон, Лавуазье, Кеплер, Галилей. Они все теисты. То есть, я не думаю, что деизм там играл какую-то роль. Станислав тот же самый. Бог теизма такой же самодур, как языческие боги стихии. Философии науки выделяют четыре парадигмы – пантеизм, теизм, деизм и атеизм. Исторически современная наука возникла с приходом деизма в итоге модерна, а не теизма. В эпоху теизма была своя наука, но не современные ученые эпохи модерна. Могли быть христианами какого угодно градуса посвящения, но свои открытия делали в парадигме деизма. Но это не так просто. Значит, исторически наука, современная наука возникла... Научная революция – это 17 век. При этом деизма еще нет как популярного движения. Деизм – это конец 18-го. При этом научная революция 17 века опирается на научное развитие средних веков. В средние века у нас привыкли говорить там темные века, там все сидят при лучине, и, значит, предаются мрачным суевериям. Нет, средние века были эпохой интенсивного научного развития. Научный метод, который у нас восходит к, по-моему, Фрэнсису Бэкону. Я их путаю все время, Фрэнсиса и Роджера. Но вот кто-то из них, значит, Бэкон. И это клирик был, естественно. Основы научного метода у нас закладываются в средние века. Вообще говоря, я писал об этом подробную статью в свое время «Теистические основания современной науки», где все это со ссылками на материалы подробно изложено. Что касается идеи, что ученые могли быть христианами, но свои открытия делали в парадигме деизма, ну, может, их самих спросить. Если человек мне говорит, что он христианин, и он именно теист, ну, с какой стати я буду его оспаривать? Я ему буду говорить, нет, ты деист на самом деле. Это было бы довольно странно. О, гностик. Сергей Львович, вы говорили, что в раю была смерть, так как лев убивал и съедал антилопа. Теперь вы говорите, что смерть пришла с грехопадением. Определитесь уже. Священное Писание проводит очень четкую грань между людьми и животными. Вот это может быть не очень понятно в нашем современном мировоззрение, где у нас все немножко смазано. Но для библейских священнописателей есть категорическая разница между человеком и животным. И когда Священное Писание говорит нам о смерти, вот, которая пришла с грехопадением, оно нам говорит о смерти именно человека. То есть мы, например, читаем в послании к римлянам, апостол Павел говорит, что как Адам согрешил, и смерть перешла у всех человеков. Человеков. Грехопадение сделало человека смертным. То есть, Библия ничего нам не говорит о том, что до грехопадения были бессмертные животные. Более того, Библия не говорит нам, что сам человек до грехопадения был бессмертным. Он был потенциально бессмертным, но не актуально, потому что мы читаем в третьей главе, и теперь как бы он не вкусил от древа жизни и не стал жить вечно. То есть он еще не живет вечно. Вечная жизнь – это не что-то такое, что у него отобрали, что у него было и отобрали, а что-то такое, что он должен был бы обрести, но не обрел. он должен был бы обрести вечную жизнь в общении с Богом. Он это провалил, когда нарушил заповедь, и вот так он смертен, так он умирает. Хотя не должен был бы, вот если бы он выдержал испытание, он бы прибыл в общении с Богом, и он бы имел вечную жизнь, которую можно иметь только в Боге. И вот этот вопрос о смертности человека, который является результатом грехопадения, он существует совершенно отдельно от вопроса о смертности животных. Потому что со смертностью животных, там я еще раз напомню, что при любом нашем представлении о формировании видов, тигр, он обладает организмом хищного зверя. Он кушает антилопу. Потому что ничего другого он кушать не может. Тигр не может питаться травой. Для того, чтобы питаться травой, нужен другой совершенно организм. Другие зубы, другой желудочно-кишечный тракт, другой опорно-двигательный аппарат. Короче говоря, животное, которое было бы травоядным тигром, было бы совсем даже не тигром, а было бы как раз антилопой. То, что тигр у нас обладает вот теми тактико-техническими характеристиками, которые у него есть, указывают на то, что он изначально существует как хищный зверь. Возник он в результате долгой эволюции, или он был сотворен абсолютно готовым. Ничего не меняется в том, что тигр – это хищный зверь. И для священнописателей это не является большой проблемой. Львы рыкают о добыче, просят у Господа пищи себе. Ни Христос, ни апостолы не были вегетарианцами. Ну и, собственно, я подозреваю, что большинство у нас сторонников модноземельного креационизма, они тоже никакие не вегетарианцы. Поэтому смерть для библейских священнописателей – это именно смерть человека. Вот грехопадение – это то, что привело к смерти человека. Человек должен был обрести вечную жизнь. И, возможно, человек, который был бы в общении с Богом, который был бы главой тварного мира, он бы что-то еще удивительное сделал с тварным миром, да. Но до творения падения человека, конечно, животные существовали, ели друг друга, и сам умирали, и сам человек не обладал бессмертием еще, но только должен был его обрести. Андрей, а если Бог специально сделал твою религию противоречивой и нелогичной, чтобы испытать твою веру? Я думаю, нет, Бог не делал религию противоречивой и нелогичной. Противоречия и путаница, они у нас в мозгах. Потому что мы противимся Богу, мы находимся внутри культуры, которая противится Богу, и мы поэтому выдумываем себе проблемы на пустом месте. На самом деле Библия не является противоречивой и нелогичной. Тут главная проблема в том, что в человеческом грехе. Константин, как понимать такое утверждение? Где здесь логика? Главное отличие знания от веры можно сформулировать так. Знают, потому что. Верят, несмотря ни на что. Не могу уместить это в голове. Это просто неверно. Вот вера опирается на определенные свидетельства. Собственно, что такое философы определяют знание как оправданное истинное верование. Знание – это подвид верования, философски говоря. Другое дело, что знание определяют как оправданное истинное верование. То есть, например, я верю, что за окном идет дождь. У меня есть такое верование. Я имею такое мнение относительно реальности. Это верование может быть истинным. За окном действительно идет дождь. Это верование может быть оправданным. Например, я слышу шум дождя. У меня есть основания считать, что за окном идет дождь. И таким образом я могу сказать, я знаю, что за окном идет дождь. Если это знание истинное, но не оправданное, например, я не слышу шума дождя, я сижу где-то во внутренней комнате, где его не слышно, и я догадался, что идет дождь. Если я случайно догадался, у меня есть истинное знание и истинное убеждение, что идет дождь. Но это не знание, потому что оно не оправданное. У меня нет каких-то оправданий. Я не могу это обосновать. То есть, вот вообще знание – это форма верования. Это форма определенного вот убеждения, которое является, во-первых, истинным, а во-вторых, оправданным. И вера, она всегда опирается на какие-то данные. Я верю в то, что Христос воскрес на основании свидетельства апостолов. Я верю, что Бог существует на основании свидетельства сотворенного мира, на основании свидетельства нравственного закона, который я переживаю в своей совести и так далее. То есть вера – это ни в коем случае не несмотря ни на что. Вера – это, она опирается на какие-то данные. Я приведу еще один пример такой светской веры. Я помню, как я читал книжку Стивена Хокинга, выдающегося космолога, «Вселенная в ореховой скорлупке». И я читал ее с огромным трудом. Я никогда не чувствовал себя таким гуманитарием. И там Хокинг пишет про такие вещи, как воображаемое время, плоская вселенная, тяжелый вакуум. Вот как в каком-то мультике говорилось, во где наркоманы-то сидят. И мне, чтобы понять вообще, о чем речь ведет, там приходилось постоянно лазить в интернет, там пытаться понять, о чем эти концепты. Все равно я понимал это с большим трудом, там, очевидно, это надо больше времени было на это затратить. Но вот я для того, чтобы читать эту книгу, я должен был иметь веру. Веру в то, что Стивен Хокинг пишет что-то осмысленное. Потому что если бы я не имел веры, я бы сказал, ну, тяжелый вакуум. Что за бред вообще мужик пишет? Воображаемое время. Ну, и что? Вот мужик вообразил себе какое-то время. Какую пользу от этого получил? Или там, не знаю, плоская вселенная. Это он кому рассказывает? Я живу в трехмерной вселенной. Где он взял эту плоскую вселенную? И вот, чтобы это понять, нужно прилагать усилия. А чтобы прилагать усилия, нужно верить в то, что их стоит прилагать. Но у меня были основания прилагать усилия, потому что я знаю, что все научное сообщество свидетельствует, что Стивен Хокинг – это, да, он выдающийся космолог. И он пишет не какую-то чепуху. Он пишет действительно, вот нам сообщают какие-то важные истины с переднего края науки. В этом отношении вера, она предполагает действительно определенный выбор. Я считаю, что этим стоит заниматься, я считаю, что стоит тратить на это время. Но вера ни в коем случае не предполагает там, несмотря ни на что. Нет. Вера имеет под собой определенное основание. Или там другой пример тоже приведу из своей жизни. Мне несколько лет назад делали операцию на глазу, и но это неприятный момент, когда тебе делают операцию на глазу. У меня все рефлексы возмущались, что кто-то там лезет в мой глаз, что-то в нем копается. И я буквально за шиворот себя тащил на эту операцию. Почему? Потому что я поверил врачам, которые мне сказали, что у тебя там разрыв сетчатки. Ты можешь без глаза остаться, если ты не сделаешь операцию вовремя. При этом у меня ничего не болело, свою сетчатку я не видел, естественно. Я пошел на операцию, потому что я поверил врачам. Почему я поверил врачам? Ну, потому что я поверил в то, что они являются компетентными и добросовестными специалистами. То есть я поступил так, по вере. И эта вера, она не была, несмотря ни на что. Вера всегда на чем-то основана. Потому что вера, несмотря ни на что, но тут же возникнет вопрос, а почему вы верите вот этим проповедникам, а не тем? Есть масса народ, там какой-нибудь Сёка Асахара, он тоже может требовать веры, несмотря ни на что. Для того, чтобы как-то сориентироваться, мы неизбежно обращаемся к каким-то данным, каким-то свидетельствам. Мы исследуем, какие у нас основания верить, не знаю, в христианство, а не в марксизм-ленинизм, например. Поэтому, нет, вера, она опирается на определенные свидетельства, которые мы внимательно рассмотрели и приняли решение. А где проходит граница между душой и телом? Если у души мышление, память, эмоции? Почему нарушение некоторых отделов мозга приводит к амнезии или превращает человека в овощ? Если эмоции управляются гормонами, то чем они управляются с точки зрения души? Что вообще представляет собой душа без тела? У души есть мышление, память и эмоции. Это совершенно точно. Мы читаем в Священном Писании, как люди вне тела выказывают некоторые явные эмоции. Мы читаем, например, о душах убиенных за Слово Божие, которые вот очень переживают за то, что происходит на земле. Да и вообще говоря, наша личность была бы неполноценной без эмоций и без памяти. То есть мы определенно сохраняем самосознание, память, эмоции по выходе из тела. Что касается того, что нарушение некоторых отделов мозга превращает человека в овощ. Ну, не превращает в овощ, человек просто не может... его душа не может действовать. Вот. Например, я с вами общаюсь при помощи определенной технологии. Если эта технология выйдет из строя, я не смогу с вами общаться. Но это не значит, что я перестану существовать. Это просто значит, что я не смогу с вами общаться. Я для своей работы использую ряд, там, компьютер и ряд программ. Если лишить меня компьютера, я очень сильно потеряю в своих возможностях. Но это не значит, что я перестану существовать. Повреждение мозга не дает душе развернуться, не дает душе действовать во внешнем мире. Точно так же, как, не знаю, поврежденный компьютер или поврежденный рояль, на нем нельзя сыграть. То есть, конечно же, повреждение мозга отражается на том, что может и что не может душа. Но вот мозг – это такой инструмент, при помощи которого душа проявляет себя во внешнем мире. А что касается того, что эмоции управляются гормонами, но это неверно. Эмоции не управляются гормонами, они коррелируют с гормонами. То есть, когда вы испытываете гнев, у вас адреналин там в кровь выбрасывается. Почему? Но адреналин-то не есть причина гнева. Адреналин есть средство, при помощи которого ваши эмоции воздействуют на ваше тело, могут действовать при помощи вашего тела. Я попробую привести пример. Вот там картина, не знаю, там Сандро Боттичелли «Рождение Венеры». Эта картина написана красками. И оригинал этой картины, который находится во Флоренции, в галерее Уффици, он представляет собой холст, покрытый красками. И если вы разрушите эти краски, не дай бог, там, ну, так бывает, какие-то сумасшедшие плескают кислотой в картину, вы разрушите холст, вы перестанете видеть эту картину, она исчезнет. Но сейчас уже существует огромное количество репродукций, в том числе в очень высоком разрешении этой картины. Можно пойти в интернет сейчас и увидеть ее в мельчайших деталях в очень высоком разрешении. Это значит, что даже если не будет материального носителя, на котором эта картина создана, картина-то останется. Картина может существовать на других носителях. Картина может существовать независимо от этих красок. То есть, если сказать, что уничтожение красок приведет к уничтожению картины, это будет просто неверно. Да, картина написана красками. Но она может существовать, мы можем сделать, ее сфотографировать, и изображение у нас останется. Картина как изображение, оно не погибнет. Если сейчас, не знаю, галерея Уффици сгорит, то у нас все равно останется доступ к этой картине, мы можем ее видеть, потому что она существует на других носителях. Вот так и душа. Да, она связана с телом. Если вы повредите тело, вы, душа не сможет себя проявлять. Но это не значит, что душа не может существовать вне тела. Картина Боттичелли может существовать вне конкретного холста и красок. Она может существовать сейчас уже в интернете, вы ее легко можете найти. Вы можете ее гораздо лучше и подробнее даже рассмотреть у себя на экране компьютера, чем в самой галерее. Но она может существовать именно как вот вне конкретного этого носителя, так и душа может существовать вне конкретного носителя. Юрий, поясните за универсальный закон любви и то, почему Бог допускает рождение глубоко больных детей. Ой, если я правильно понимаю ваш вопрос, то человек обладает нравственным сознанием, человек обладает сознанием того, что хорошо и что плохо, и вот человек сознает, что он должен поступать с другими людьми по любви. Он любит себя в том плане, что желает себе быть живым и здоровым, и он должен также поступать с другими людьми. Почему Бог допускает рождение больных детей? Потому что мир глубоко поврежден грехопадением. Грехопадение – это, с одной стороны, событие, которое было в прошлом, с другой стороны, это то, что продолжается сейчас. Люди сейчас находятся в состоянии мятежа и противления против Бога, и люди находятся в состоянии разрушения, из-за греха, и этот грех продолжается, то, что мы продолжаем делать. Поскольку мы обладаем изначально большой властью над природой, мы продолжаем вносить хаос и разрушение как в собственную природу, в человеческую природу, так и в природу в целом. Одно из проявлений этого рождения больных детей. Но, вообще говоря, все люди больные, все умирают. Может, это более бросается в глаза на больных детях, но на самом деле мы все тут обречены умереть. И это проявление грехопадения, это проявление того, что мы пали, отвернулись от Бога, пошли своим собственным путем. Андрей, почему ощущениям благодати можно доверять? Вообще-то их надо испытывать. Понимаете, ощущения – это ощущения. Надо к ним быть осторожным. Мы не строим нашу веру на ощущениях. Мы строим нашу веру на свидетельстве апостолов о воскресении Иисуса Христа. Ощущения могут меняться, понимаете? Человек может испытывать необычайный эмоциональный подъем в церкви в один день, а в другой день не испытывать. И ощущение очень нестойкая вещь. Бог может давать нам переживание благодати. Может такое. Я не спорю, что такое может быть. Но это сегодня есть, завтра нет, послезавтра опять есть. Мы должны проявлять верность, мы должны стоять не на наших ощущениях, а на истине, которая от наших ощущений вот никак не зависит. Как понять, имеем ли мы место, имеет ли место действие Святого Духа, а не просто эмоциональный подъем? Ну, то, что благодать Божия, если это она нас наставляет определенным образом, она меняет нашу личность и характер. Плод же Духа, как говорит святой апостол Павел, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То есть подлинный духовный опыт, он меняет определенным образом личность и характер человека. Если у человека ощущение благодати, он потом вышел и дурно обращается со своими ближними, ну, значит, у него не было ощущения благодати, просто у него был эмоциональный подъем. Благодать всегда приводит к тому, что мы научаемся повиноваться Богу и соблюдать Его заповеди. Действие Святого Духа проявляется в том, что Он наставляет нас в правой вере, Он научает нас верить Иисусу Христу, Он научает нас верить Священному Писанию, и Он научает нас повиноваться заповедям Божиим. Что касается ощущений эмоционального подъема, то они могут быть, и это хорошо, и за это надо быть благодарным, но мы строим нашу веру не на ощущениях. Потому что, ну, иногда, когда человек строит слишком на своих ощущениях, он потом может эти ощущения утратить, и, ну, его вера может от этого, увы, посыпаться. Ну, или там, не знаю, я читал историю, когда под влиянием эмоционального подъема женщина приняла какое-то плохое решение, и потом оказалось, что вот это все плохо повернулось, и она страшно обиделась на Бога из-за этого. Но нужно понимать, что мы не должны строить вообще нашу веру, наши решения на наших ощущениях. На Слове Божьем мы должны его строить. Но я вижу, что мое время уже подошло к концу. Я благодарю вас за вопросы, с вами всегда очень интересно, но должен уже прощаться до следующего нашего эфира. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».